История – это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа Михаила Родина «Прошлое». Еще вчера мы этого не знали. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Всем привет, меня зовут Михаил Родин, и сегодня мы продолжаем новый цикл программ под названием «Прошлое». Это радиоверсия исторического журнала «Прошлое.ком». Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки, экспериментальных проектов и репрезентации знаний об ушедших эпохах. И сегодня у нас настоящий день сенсации. О них мы будем говорить и в дайджесте, и с гостями.
«Прошлое. Исторические новости».
Сайт ahalnews.com сообщает, что турецкие археологи обнаружили самый древний в мире храм. Он находится в местечке Банджуклу-Тарла. Интрига заключается в том, что до сих пор самым древним в мире ритуальным комплексом считался Гёбекли-Тепе, до которого 300 километров от Банджуклу-Тарла. Юго-восток Турции считается одним из важнейших мест в истории человеческой цивилизации. По современным представлениям, именно здесь произошел переход к сельскому хозяйству и возникли первые поселения. Уникальность Гёбекли-Тепе заключается в том, что этот храмовый комплекс был построен в раннем неолите, 12 тысяч лет назад, еще до появления земледелия. А значит, религия возникла еще у охотников и собирателей. И вот теперь радиоуглеродное датирование некоторых объектов Банджуклу-Тарла показывает, что это могло произойти еще на 1000 лет раньше. Ждем целой волны новостей и исследований на эту тему. До настоящего времени в археологической науке были известны только курганные захоронения кривичей, выполненные по обряду кремации или трупоположения конца первого, начала второго тысячелетия нашей эры. Но в результате археологических исследований возле деревни Навры в Минской области учеными из Белорусского государственного университета обнаружены бескурганные погребения по обряду кремации. Данный тип захоронения на территории расселения кривичей был найден впервые и датируется второй половиной X, началом XI века. Находка сопровождалась соответствующим инвентарем, лепными горшками и оплавленными украшениями из цветного металла и стекла. Сайт Planet Today сообщает, что на юго-западе Польши археологи обнаружили остатки 12 чугунно-литейных печей, использовавшихся кельтами 2400 лет назад. По словам археологов, это самые старые печи из когда-либо найденных на территории страны и относятся к самой ранней фазе пребывания кельтов на землях современной Польши. Кельты распространились по Европе в середине первого тысячелетия до нашей эры. Современные Силезии они достигли примерно в IV веке до нашей эры. Ученые отмечают, что именно кельты принесли в Польшу знания о передовой металлургии. И ножницы, топоры, фрезы, пилы и другой инструмент изготавливался в Польше по кельтским технологиям вплоть до XIX века.
Историческая программа Михаила Родина «Прошлое».
А сейчас мы поговорим об, не могу по-другому сказать, о сенсационной находке, которую сделали уже наши археологи из Института, археологии Российской Академии Наук. Эти данные были представлены в пятницу. Мы о них уже писали подробно в журнале «Прошлое», рассказывали об этой находке. Кроме того, мы сделали видеозапись, где можно целиком просмотреть доклад об этой находке. Но сегодня у нас в гостях будет один из участников экспедиции, младший научный сотрудник Института археологии РАН Володин Семен Алексеевич. Добрый день.
Добрый день, Михаил.
Что ж там случилось? Донская экспедиция Института археологии обнаружила уникальный курган, в котором было погребение 4 сразу женщин-воительниц, скажем аккуратно, да, это вооруженные женщины разных возрастов, там, по-моему, от юношеского там совсем, ну, или лет 15-10.
Да, 12-13 лет, 12-13. Да, одна из девочек, которая лежала, к сожалению, уже в ограбленной части кургана. Да, надо отметить, что погребение само действительно это уникальное, казалось, всего лишь наполовину ограблено. То есть какая ситуация с донскими курганами скифской эпохи? Ограблены они почти начисто. За более чем 100 лет исследований вообще скифской археологии на Воронежской земле было найдено всего одно неразграбленное погребение скифского времени. Его в 97 году как раз Валерий Иванович Гуляев открыл в могильнике Терновой Колбина. И то по случайности, потому что это было не основное погребение, и как бы грабители основное погребение расчистили полностью. Тут, на самом деле, мы тоже не надеялись вообще найти что-то. То есть было понятно, что погребение ограблено, когда мы вышли на его поверхность. И поначалу все так и складывалось. Да, перемешанные кости, вот как раз там находилась эта самая девочка и еще одна молодая женщина, 20-25 лет примерно. Вот. Но, конечно, да, нас ожидал небольшой сюрприз, потому что действительно грабители не заметили, получается, два костяка.
И... То есть вторая часть погребения, заваленная уже к тому моменту, ее просто не заметили, а там было еще два...
Да. Соответственно, когда зашли грабители, погребение полностью уже было завалено, то есть перекрытие деревянное из дубовых плах было рухнуло, ну, естественно, время не щадит никого. И грабители уже врывались непосредственно в засыпанную могилу. Там сохранился, мы расчистили большой грабительский ход, они зашли с севера в курган. Соответственно, тут же наткнулись... на один из лежащих костяков, его обчистили, вытащили котел бронзовый, который стоял по центру. Причем, что интересно, вот когда мы снимали курганную самонасыпь, в верхних слоях был развал таких вот косточек барашка зеленых, полностью зеленых, обронзовелых. И сразу как-то у нас родилась мысль, наверное, все-таки был там котел.
И в котором они лежали и бронзовели, да?
Да, в котором они лежали и бронзовели, и все-таки уже вытащили. И вот тогда уже, конечно, да, мы сразу поняли, нет, ну ничего не будет. Оказалось, все-таки было.
Угу. И, насколько я понимаю, даже в этой разграбленной части погребения у вас там достаточно много находок, которые, кстати, показывают в том числе, что женщины были вооружены.
Да, соответственно, самое большое количество находок – это, конечно же, железные наконечники стрел. То есть колчан, который лежал при погребенных, по всей видимости, был, наверное, чем-то обит. Мы достоверно знаем, что колчаны любили украшать, как и гориты, в принципе, золотыми пластинами и так далее. Скорее всего, просто грабители вытащили сам колчан, причем видно даже, как они распределяются по грабительскому ходу. Вот все больше и больше и больше их к концу, видимо, уже тащили, стрелы выпадали из этого колчана. Соответственно, так и оставались лежать, а сам колчан украшенный уже был вытащен ими непосредственно. Также, да, действительно, следы некоторого ужения, то есть конское снаряжение, опять-таки, в небольшом количестве, колчанный крюк, который вот в виде птички сохранился, также ими был оставлен. Опять-таки, пряжка сюльгам – это тоже, в общем, не элемент женского, так скажем, костюма, это все-таки относится к такому типу боевого защитного вооружения. В общем-то, действительно, они были вооружены, хотя, конечно, мы достоверно все-таки не можем говорить о том, насколько они были вооружены, эти самые дамы. Потому что вот та, которая сохранилась, так называемая охранница, как мы ее будем называть.
Это мы уже переходим ко второй части погребения, которое, к счастью, было не разграблено. И мы видим практически так, как все было положено. Да. И вот что там?
Да, вот как раз в неразграбленной части погребения одна из дам лежала с вооружением, причем так хорошо была вооружена двумя копьями. Соответственно, одно из копий было бронебойным, чуть поуже, подлиннее, для того, чтобы как раз пробивать пластинчатый доспех, который как раз был основным типом защитного вооружения в этот момент, в скифскую эпоху. Второе копье было, ну, так скажем, более для общих вопросов решения. Что, кстати, интересно, мы проследили, оба копья были завернуты в ткани. Соответственно, видимо, какой-то это был чехольчик, как раз отдали специалистам по тканям. К сожалению, конечно, достаточно трудно с ними работать, потому что они были уже все, естественно, в коррозии полностью, практически частью металла уже стала эта тряпочка. Около 5-6 слоев было завернуто каждое копье. Соответственно, ткани растительного характера и животного, в том числе. Mm-hmm. Вот. Кстати, по тканям тоже интересно получилось. Вот у этой женщины, как раз дамы вооруженной, под левым плечом лежало бронзовое зеркало, положенное достаточно большое, и под зеркалом сохранился его чехольчик. Как раз, да, чехол, что, кстати, удивительно, потому что ткани обычно у нас очень плохо сохраняются, практически никаким образом они не сохраняются. Здесь же сохранился чехол, так законсервировался под зеркалом буквально, и он как раз состоял из трех минимум тканей, которые были каким-то образом либо переплетены, либо это был тройной чехол. Тут еще, конечно, надо разбираться.
То есть все вещи были аккуратно упакованы, причем в какие-то сложно сочиненные чехлы такие, да?
Ну, да, соответственно. Угу. Я думаю, что это вполне логично. Оружие надо хранить каким-то образом В целостности и сохранности.
Дама, которую вы называете охранницей, она, собственно, лежала рядом с самым богатым погребением, с старушкой, как ее любовно называет Валерий Иванович Гуляев. Она еще и была погребена в такой очень интересной позе. Вот про это расскажите.
Да, поза ее достаточно интересная и, конечно, дискуссионная весьма. Во-первых, обе, в том числе и та самая старушка, и эта дамы были уложены на, соответственно, деревянные ложи, которые сверху были покрыты травяной подстилкой. Кстати, еще нужно отметить, что дно погребения, перед тем, как туда положили покойных, оно было еще полностью прокалено, то есть прошлись огнем, что очень хорошо читал. К сожалению, фиксировать это достаточно сложно, но вот при зачистке начинаешь понимать, тонкий слой верхнего суглинка, он так слегка хрустит, вот именно как обожженная, так скажем, глина. Вот
это, то есть это суглинок. Какой-то ритуал очищения или
да,
что-то такое?
Да, было? Это ритуал очищения, который иногда фиксируется в памятниках скифского времени, так как в целом вообще существовал на этот момент культ огня, как у любых ироноязычных народов, которые мы знаем, вот, например, на среднем, в Средней Азии сохранился и развился потом уже культ зороастризма, огнепоклонников. У скифов, конечно, такого прямого огнепоклонничества не было, но все-таки культы огня были достаточно серьезно развиты. И поэтому зачастую, да, проходило очищение. Иногда даже полностью под курганное пространство, но это вот не у нас в Девице, а как раз Тернаму Колбина, было зарегистрировано в 90-е годы, что полностью курганное пространство вокруг погребения было сначала выжжено, это самое поле, угу, очищено, так скажем, огнем, и затем уже совершалось погребение.
Итак, у нас обожженная земля, на нее уложены какие-то там подставки деревянные.
Деревянные настилы, да.
Настилы, потом травяное...
Травяная подстилка, да.
Только потом лежит...
Да, причем головы у них клались на такие вот своеобразные подушечки. По крайней мере, вот у дамы с золотым головным убором, ее голова была сильно поднята, то есть там была значительная подушка, сформированная из земли, угу, на которой как раз сверху такой основной слой, достаточно массивный, как раз этой травяной подстилки.
Так про позу вот, охранницы, да.
Да, угу, да, соответственно, позы, причем это у обеих, каким-то образом слегка были приподняты плечи искусственно. Это видно по нехарактерной как раз, нехарактерному положению ключиц и плечевых костей. И у этой охранницы, получается, руки были слегка разведены, согнуты в локтях, так скажем, приготовилась она, видимо, к чему-то. Причем левая рука, можно спокойно проследить, ровно направлена к древку одного из копий, который лежал рядом.
Держала в руках.
Фактически, копьё. Да, скорее всего, ну, это, конечно, уже некоторые фантазии, да, но тем не менее, скорее всего, левая рука ее держала одной из копий, соответственно, вторая вот, ну, каким-то образом также была выставлена. И ноги были разведены, так скажем. Положение достаточно интересное. Кто-то называет его в историографии позой всадника, кто-то говорит о том, что это одно из вариаций скорченного погребения, то есть ноги были подогнуты в коленях и поставлены. Вот у нас перед нами дилемма, что же это такое?
Ну, в итоге нашли такую в позе у него ноги колесом, как будто бы она на лошади сидит.
Да, как будто она на лошади, таким ромбом своеобразным. Получается, ноги сильно разведены в коленях в разные стороны. При этом... Что характерно, бедренные суставы были вывернуты из суставных сумок наружу, то есть, естественным образом, все-таки есть у меня сомнение, что оно бы так развалилось, если бы это была поза с подогнутыми ногами. Поза достаточно редкая, вот занимаясь погребальным обрядом, я знаю Среднего Дона, я знаю всего лишь один такой достоверный случай на Среднем Дону, это в кургане Мастюгина, чуть севернее, в 40 километрах примерно. В кургане такой же... Был погребенный с разведенными ногами точно так же, охранник, видимо, тоже, он лежал в дромосе, то есть во входе могилы, также с копьем вооруженный. К сожалению, на тот момент антропология, так скажем, не так сильно участвовала в жизни археолога. К сожалению, нет полувозрастных определений для того костяка, и сама коллекция, сами кости... не сохранились также, их просто-напросто не брали тогда.
У вас-то был антрополог на раскопе, причем, насколько я понимаю, это была Мария Всеволодовна Добровольская.
Да.
И она определила, что, скорее всего, ей еще и подрезали сухожилия, чтобы так расположить ноги.
Да, есть такое подозрение, но тут, понимаете, тоже нужно будет хорошенько подумать насчет этого. Во-первых, к сожалению, вот эти костяки, сохранившиеся инситу, как мы говорим, то есть на месте нетронутыми, они крайне плохой сохранности. То есть это практически труха. Вот эти все длинные кости развалились буквально в руках. То есть это по большей части можно судить вот просто по зачищенному материалу на тот момент. Довести не так уж и много удалось, потому что они просто рассыпались в руках. К тому же там серьезно поработали еще и грызуны, угу. которые населяли, соответственно, уже впоследствии, когда все завалило, само погребение, они там поселились, видимо, большой колонией, пока мы расчищали, ну, вот 30-40 костячков полных вот этих сурков я точно достал. И мы часто довольно фиксируем как раз погрызы от этих самых грызунов на костях. Есть некоторые следы на вот у этой конкретной охранницы, как мы ее называем, на бедренных суставах какие-то следы были, соответственно, воздействия. Но что это конкретно? Это следы грызунов или это следы подрезания сухожилий? Это тоже определенный вопрос, который требует дальнейшей интерпретации.
Хорошо, давайте переходить к самому богатому погребению. Это старушка, как ее называют, 45-50, насколько я понимаю, да. ей лет определили антропологи. Тут все оговариваются. Надо иметь в виду, что в это время у скифов женщина продолжительность жизни у них была там 30-35. То есть это очень много по этим меркам. А она была в очень богатом головном уборе, вот про него расскажите, который тоже сохранился инситу на месте.
Да, сохранился инситу. Конечно, к сожалению, там несколько из ободков и парочка пластин, опять-таки, эти же самые грызуны разнесли, но в целом, действительно, ситуация уникальная в том плане, что он сохранился полностью на месте, что позволит его достаточно уверенно реконструировать положение, как же он выглядел. То есть данные калафы, как их называют, то есть тут тоже есть, конечно, вариации в названии, калафы достаточно распространены, это не то чтобы что-то такое очень уникальное, мы знаем прекрасно этот вид головных уборов парадных для скифянок, но все дело в том, что сохранившиеся на данный момент известной науке так называемые эти калафы в большинстве своем находили в разграбленных погребениях, либо копали это в 19 веке, а тогда, конечно, уровень археологии был, мы понимаем, значительно угу. меньше. Археолог, он был один, он стоял где-то там на бровке, копали крестьяне. Конечно, когда доставали, особо не фиксировали, просто вот достают убор и, соответственно, уже приносят. Поэтому изначально его положение реконструировать не удается. Такой вот известный случай был в толстой могиле, это уже копал Борис Николаевич Мозалевский, украинский археолог, в 70-м году он раскопал толстую могилу. Там, да, там тоже также зафиксировано все инситу. И это, собственно, самая, пожалуй, главная находка, даже не столь так она значима из-за материала, а вот именно из-за того, что это все было обнаружено на
месте. Мы должны описать, да, что это что-то вроде кокошника такого прямоугольного, только вверх вытянутого,
да,
украшенного золотыми пластинами.
Да, соответственно, это, по всей видимости, мы, к сожалению, достоверно не знаем, какая была его основа, может быть кожаная, может быть канная, может быть деревянная, разные исследователи предполагают разные. А на эту основу такой высокий достаточно головной убор, то есть высотой он был порядка 40 сантиметров над головой, соответственно, нашивались вот эти самые золотые пластины, и украшали эти золотые пластины не только сам убор непосредственно, но и тканую какую-то основу, видимо, подол своеобразный этого убора, он также бы обшивался
над ушами,
да, над ушами и не сходил на плечи или за плечи каким-то образом, он также, соответственно, украшался этими самыми пластинками. Причем пластинки эти подгонялись уже, они были изготовлены, по всей видимости, греческими мастерами, тут сомнений никаких нету, а вот сам убор расшивался непосредственно уже в скифии, уже на месте, потому что было завезено в этом уборе, использовалось всего лишь 4 типа пластин, то есть орнамент там всего 4 типа. Видимо, каких-то 4 больших пластины было, которые достаточно грубо, надо сказать, скифы порубили. Угу. Вот прям не щадя. Резали, рубили, пробивали дырки, все это очень неаккуратно было сделано на самом деле. То есть, по всей видимости, да, не греческая работа явно, греки бы сделали аккуратнее. И вот уже из этих пластин, доставленных, видимо, даже не для самого убора, ну, может быть, и для убора, мы не знаем. Но в любом случае, они были не нашиты, не сделан этот самый головной убор, а вот уже сами скифы под конкретную ситуацию, по всей видимости, сами уже по своему, по своей задумке их порезали как надо, расшили и расположили.
Давайте поговорим еще о загадках этого погребения, потому что в нем много всякого интересного. Насколько я понимаю, в последние годы, в общем, не секрет, да, что вот эта вот среднедонская культура скифская, во-первых, что она являлась частью большого скифского мира, то есть это такой язык северо-западный, да, самый дальний ее.
Такой форпост,
да. Да, форпост, где жили скифы. Во-вторых, благодаря последним находкам последних лет, очевидно, что там было очень много женщин-воин, ну, так называемых амазонок, кавычки делаю руками, вот, и... что они были все вооружены, даже многие тяжело вооружены, потому что находят в их погребениях панцири. И это очередная как бы находка вот таких женщин-воительниц. Но тут интересно, что это четыре одновременно похороненных женщины. Какие есть варианты, что это, почему так? Я так понимаю, такое погребение первое.
Ну, такое
прям погребение. Гробница амазонок, как мы ее называем.
Ну, можно гробница амазонок, но тут, конечно, нужно понимать, что все-таки вооружена-то была только охранница непосредственно. Вооружение при самой золотой, так скажем, даме, этой старушке, в общем-то, как такового не было. У нее лишь был положен под голову ножичек, тоже завернутый в ткань, и одна стрела. Скорее всего, на самом-то деле, грабители прошлись по ней. То есть, вот да, они задели ее всю нижнюю часть, потому что, конечно, не только убор у нее был этот парадный на голове, скорее всего, были еще какие-то перстни, одежда расшивалась, такого уровня погребенные, они, естественно, имели богатый еще и костюм. Но вот по ней они прошлись хорошо, потому что часть костей была перемещена, у нее левой руки не было, там, левой стопы, части таза также отсутствовали. По всей видимости, они просто не дошли до самой головы. Мы, к сожалению, тут не можем говорить, была ли она вооружена. Вот
но есть
момент.
Стрелы в другой части разграблены,
да,
где есть, молодые тоже.
Да, конечно, есть стрелы. Но тут, конечно, надо понимать, что стрела сама по себе, она не была и не означала далеко всегда, что именно есть вооружение. Стрелы клали в детские погребения в том числе, просто как символ, по всей видимости, какой-то. И стрела вообще, по всей видимости, это обязательный, так скажем, элемент обрядности. То есть без стрел никого не клали. Хотя, конечно, это могло быть и свидетельством того, что люди, действительно, эти женщины участвовали в боевых сражениях. Вот опять-таки у этой охранницы, если мы к ней вернемся, антропологические исследования ее костей предплечья и плечей показали крайне сильную развитость мускулатуры. То есть руками она работала постоянно, и это было, видимо, основным ее делом жизни. Тут уже, конечно, можно гадать, копья она метала или луки натягивала. Вот. Но действительно... Первый раз было встречено погребение именно четырех женщин, которые отдельно лежали. В основном женщины либо сопровождают мужские погребения, либо это погребение женщин с детьми, в том числе и с младенцами, и с детьми возраста 5-10 лет. Такие тоже бывают. Так что да, в этом плане, конечно, интересное погребение. Причем оно еще интересно тем, что вот эти все четыре женщины, они достаточно разные антропологически. То есть оставшиеся инситу, вот эти дама с убором и охранница, они близки по антропологии, вообще по характеру своего строения скелетного. У обеих отмечен вот этот открытый распространенный лобный, так называемый гиперостоз. Это нарушение гормональной системы. Вот у дамы с убором, у нее прям очень ярко выражен этот гормональный нарушение, этот лобный гиперостоз. Что это означает? Это означает, что нарушение гормонов приводили к тому, что в организме женщин было больше мужского гормона, то есть они были такие мужиковатые, с грубым голосом, с выраженными мужскими уже вторичными половыми признаками. А вот те, которые разграбили, вот эта молодая девочка и молодая дама, антропологически они очень не похожи на этих двух, то есть они больше миниатюрные, такие вот все какие-то изнеженные и подвержены сильным болезням. Вот девочка особенно... была подвержена, по всей видимости, им просто страшно чем-то болела. У нее мы зафиксировали креброзные поражения и позвонков, и крестца. То есть практически они изрешечены были вот этими самыми отверстиями. Конечно, болела она, по всей видимости, действительно ужасно. Непонятно, умерла от этого, не от этого. Но не в этом суть. Действительно, они отличаются. То есть вот те две разграбленные, они близки друг к другу. И вот эти оставшиеся близки друг к другу между собой, они при этом сильно отличаются.
Меньше двух минут у нас остается. Я думаю, что вы успеете рассказать, что дальше будет с материалами этой гробницы, как вы их будете исследовать и каких результатов ждете.
Исследовать будем по всем направлениям. Здесь уже и исследования металла ведутся, исследования тканей ведутся, антропологические исследования, палеозоологические исследования тех напутственной пищи, которая была положена в гробницу, исследования дерева, исследования вот этих травяных подстилок, то есть, в принципе, все, что можно, так скажем, все, что нам осталось, мы действительно будем тщательно анализировать с применением из всех, естественно, научных доступных методов. В целом, весь этот материал впоследствии после обработки будет издан сначала предварительной публикации в Российской археологии, кому можно будет интересно почитать, скорее всего, в следующем году, а затем уже как раз с этими всеми приложениями естественно-научных исследований будет издана отдельная книжка, потому что, конечно, этот комплекс достоин отдельной публикации, солидной в виде книги. В каких-то статьях рассказывать это будет не очень целостно, мне кажется.
А что нового мы узнаем, когда до конца все это исследуем? Есть какие-то соображения? Ну, то есть в каких областях хотя бы мы продвинемся?
Я думаю, что в первую очередь это именно антропология, потому что антропологические исследования будут проводиться в том числе и на исследовании изотопных составов костей и зубов. Соответственно, будут проводиться анализы на изотопы азота и углерода, стронция. Это позволит нам говорить о питании, о перемещении.
Откуда они, да, приехали,
да, например, соответственно, если приехали. Да, угу. Конечно, это вот как раз анализ изотопов стронции позволит нам говорить о степени мобильности вообще этого населения. Было ли оно местным или как-то... Откуда-то люди приходили все-таки, потому что это, эти исследования, смотри, все вот на Добровольской, вот это направление, оно активно развивается, вот недавно мы как раз не делали доклад на эту тему, выясняются очень интересные картины.
Ну, в общем, много нового, нам еще эта гробница много новых новостей сулит. Хорошо, спасибо вам большое, у нас в гостях был Семен Алексеевич Володин, это программа «Прошлое», после новостей мы вернемся.
История – это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа Михаила Родина «Прошлое». Еще вчера мы этого не знали.
Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем новый цикл программ под названием «Прошлое». Это радиоверсия исторического журнала «Прошлое.ком». Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки, экспериментальных проектов и репрезентации знаний об ушедших эпохах.
«Прошлое. Исторические новости».
Газета Yorkshire Post сообщает, что в местечке Поклингтон был найден кельтский щит, который уже назвали самой важной находкой тысячелетия. Речь идет, конечно, об археологии британских кельтов. Находка входила в комплекс интересного погребения. Его хозяин находился в колеснице, запряженной двумя лошадьми. Причем кони располагались в такой позе, как будто они хотят выпрыгнуть из могилы. Передние ноги опирались на края ямы. Бронзовый щит диаметром 75 сантиметров украшен ветвистым узором. Самое интересное в нем вот что. Раньше считалось, что такие бронзовые щиты использовались только в ритуальных целях, но на этой находке сохранились явные следы боевого применения. Все подробности на сайте yorkshirepost.co.uk. Исследователи не нашли свидетельств массовой гибели людей во время Юстиниановой чумы, которая в начале средних веков бушевала в Средиземноморье, в некоторых регионах Европы и Ближнего Востока. Это первая из зафиксированных пандемий, вызванных чумной палочкой. По принятым сегодня оценкам, во время первой вспышки заболевания в 541-544 годах от него умерло около 25 миллионов человек. Это 13% мирового населения того времени. Однако группа исследователей во главе с Ли Мордехаем из Еврейского университета в Иерусалиме считает, что описания эпидемии современниками еще не являются надежными доказательствами многочисленных смертей. Ученые решили найти прямые доказательства влияния пандемии на демографию и экономику. Для этого они проанализировали тексты и надписи, написанные во время пандемии, которые могли бы показать, был или нет экономический упадок в охваченной чумой регионах. Оценили, уменьшилось ли производство монет и уменьшился ли уровень землепользования. Также ученые еще раз проанализировали генетические и археологические доказательства, которые помогли бы оценить масштаб эпидемии. Исследователи пришли к выводу, что в некоторых регионах, например, в Константинополе, от заболевания действительно могло погибнуть много людей, но в других регионах Средиземноморья и Ближнего Востока ситуация, похоже, была иной, и многочисленные смерти от чумы были скорее исключением, а не правилом. Что-то мне подсказывает, что это исследование вызовет много споров. Во время раскопок в местечке Ренанкур, близ города Амьен, на севере Франции, специалисты Национального института профилактических археологических исследований раскопали удивительную Венеру эпохи раннего палеолита. Эта статуэтка находится в исключительном состоянии и, возможно, означает наличие в этих краях мастерской, ориентированной на производство статуэток эпохи Граветта. Эта Венера, высотой около 4 см, представляет собой типичную стеатопигию. Объем ягодиц, бедра и грудь гипертрофированы. Руки просто нарисованы, лицо изображено без линий. Также Венера Ренанкура отличается прической, сделанной тонкими сетчатыми надрезами, характерными для изделий такого типа. Подобные Венеры во Франции ранее были обнаружены в основном в южной части страны, поэтому новая находка столь ценна для ученых.
Историческая программа Михаила Родина. Прошлое.
А сейчас мы опять возвращаемся в Россию и будем рассказывать о новом уникальном источнике, который был обнаружен в Российском государственном архиве. Этот источник должен пролить свет на многие события российской истории, начиная с 15-16 века, и подтвердить или опровергнуть какие-то данные, которые упоминаются в более поздних источниках. В гостях у нас кандидат исторических наук, заведующий сектором Музея Москвы Максим Владимирович Моисеев. Добрый день.
Добрый день.
И старший научный сотрудник Института российской истории, доктор исторических наук Беляков Андрей Васильевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Максим Владимирович, расскажите, что было найдено? Это титулярник 16 века. Что это такое вообще и как вы его нашли?
Ну, собственно говоря, это на самом деле довольно интересный источник. Называем мы его титулярником, так как его назвали архивисты, уже в 18 веке именно так они его называли. И найден он был, по сути, благодаря внимательному анализу научно-справочного аппарата, который сопровождал работу ученых, начиная с 19 века. Самое важное, что Николай Михайлович Карамзин, который написал вот эту свою знаменитую историю государства российского, которую все знают в первую очередь как литературное произведение, никогда не смотрит то, что сам Карамзин считал самым важным в этом произведении, а именно примечания, так называемые нотки. В нотках Николай Михайлович приводил достаточно объемные выдержки из разных документов, притом часть этих источников, как мы знаем, погибли, часть нам известна, а часть неизвестна, мы их не можем найти. В свое время это позволило Преселкову реконструировать Троицкий летописец, отталкиваясь от ноток Николая Михайловича. Нас же конкретно интересовали те примечания великого историографа, которые относились к истории международных отношений Российского царства. И в частности, в примечаниях он довольно подробно описывал и указывал контакты, которых мы не могли проследить. С Сефевидским Ираном, с Бухарой, с Хивой, Самаркандом и рядом других государств.
То есть, получается, у Карамзина явно были какие-то свидетельства, на которые он ссылается, которых мы не знаем, да, и ну, вы попытались найти, откуда же он взял, да, эту информацию?
Да, абсолютно верно. Николай Михайлович, в общем-то, пользовался приемлемой системой упоминаний источников, и он указывал, что это вот взято из титулярника номер 3 из библиотеки МГАМИТ. МГАМИТ – это дедушка российских архивов, как известно. Не надо было его найти. И дальше просто был уже, как бы, вот прям в стиле Шерлока Холмса, надо было ловить эти следы этого титулярника номер 3, как его назвал Карамзин.
А там, насколько я понимаю, сейчас мы обозначим, что называется, интригу, насколько я понимаю, суть вот в чем. На этот источник все ссылаются, упоминают какие-то данные, например, о том, что там хан Кучум должен был, обещал, точнее, приносить дары этому Ивану Грозному. И это упоминается где-то в документах 17-18 века, а более ранних нет. И здесь мы, наконец-то, можем найти первоисточник этой информации, правильно? Поэтому вы зацепили.
Да, абсолютно. Просто вот тут мы уже будем держать документ, который относится к 16 веку. Ну, а, собственно говоря, главное, что Николай Михайлович указал, кто ему из архива помогал. Это был Александр Федорович Малиновский. Соответственно, обратившись уже к документальному наследию этого ученого, мы, опять же, нашли упоминание титулярника номер 3. Ну, и после этого надо было понять, где он хранится. И тут стояло две задачи. Первая задача – выяснить, пережил ли этот источник все грозные события нашей истории, как то там пожар 12-го года или, например, гражданскую войну 20 века. Это было первое. И второе – понять, где он. После того, когда уже привлекая работу ученого конца 19 века Леницкого, мы выяснили, что он тоже опирался на этот источник, и нам стало понятно, что этот документ пережил пожар 12 года, надо было его уже отыскать в архиве. И это удалось. Удалось с помощью и архивных работников, и, в общем-то, в спортивном состязании Андрей Васильевич Беляков прибыл первым в архив древних актов. И, собственно, нашел он его как раз в фонде, который так называется «Титулярник», 166-й. И это было большое открытие. На него Андрей Васильевич позвал меня и ряд других коллег. И мы затаились и смотрели на вот тот документ, который ряд историков считали, что он сгорел в 2012 году. Он сохранился в прекрасном состоянии, но я думаю, это подробнее может уже Андрей Васильевич осветить.
Давайте сейчас определимся, что называется, для привычных, непривычных к архивной работе людей, объясним, что в чем важность, собственно, этого мероприятия, скажем так, этой находки. Да? То есть у нас есть источники, которые лежат в архивах, это просто не, ну, описанная, не описанная, не введенная в научный оборот какая-то там книга. Если она лежит, и никто про нее не знает, эта информация, она, ее нет, как будто бы. И вам удалось именно вот найти это. И теперь мы можем читать этот источник 16 века.
Да, абсолютно. Самое главное...
Черпать из него информацию.
Да, но самое главное решено какое? Во-первых, это введение в научный оборот, а во-вторых, нам удалось доказать, что это не фантом, это не литературная какая-то фикция, потому что мы знаем, что историки и любители древности начала 19 века, в общем, нередко придумывали источники. Здесь мы уже держим документ, который не является литературной фикцией 19 века, это очевидно. И самое главное, теперь мы можем начать... На самом деле мы теперь можем начать анализировать вообще саму систему хранения документов, которая появляется в Российском царстве вот ближе к концу правления Ивана Васильевича Грозного.
Андрей Васильевич, расскажите, что, как он выглядит, этот документ, и что, собственно, он содержит? Какую информацию?
Это рукопись. Рукопись в четверть листа. На чуть менее 200 листах, написанная с лицевой и с оборотной стороны.
То есть 400 страниц примерно, да?
400 страниц. И это не это выписки из посольских документов, но при этом это специфические выписки. Само название «Титулярник» или, как была названа книга еще в XVI веке, «Титулы, как пишутся к московским государям и от московских государей» – это начало и концовки грамот.
То есть, получается, это такой некий справочник для дипломатических работников о том, как общаться с какими соседними странами, правильно? Как
обращаться к государю? Абсолютно правильно, но дело в том, что на самом деле это значительно более сложный документ, и если внимательно читать его, если смотреть его компоновку, то на самом деле возникает ощущение, что первоначально служащим посольским приказом, которые начали эту работу, служащие посольского приказа руководствовались несколько другой, другим требованиям. Им нужно было доказать права Ивана Грозного на царский титул. Поэтому вначале они обратились к переписке со Священной Римской империей, а император признавал царский титул еще в самом конце 15 века, и следующим шел турецкий султан, который в 20-е годы 17 века тоже нет да нет и именовал московского великого князя царем.
То есть была проблема, Иван Грозный венчался на царство, а многие его считали до сих пор великим князем, да, видимо?
Да.
И они собрали всю дипломатическую переписку, более раннюю, где другие государи признавали нашего великого князя царем. Если мы говорим про конец 15 века, это еще явно не Иван Грозный.
Конечно.
А Иван Третий.
Иван Третий, да. Когда эта работа была сделана, то руководство приказа, по-видимому, поняло, что на самом деле это очень интересное, получается очень интересный справочник, и если его продолжить, то фактически создавался первый учебник по истории дипломатии и первый учебник по дипломатике, по тому, как писать к тому или иному правителю в ту или иную страну. И здесь, опять же таки, следующая загадка и следующая особенность этого документа. Дело в том, что писал этот справочник, этот титулярник, не один человек, а несколько.
Угу.
Каждый раздел по связям с тем или иным направлением, с той или иной страной писал конкретный подьячий.
То есть, видимо, специалист по, этой, по да, этому направлению, да?
Да, 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 да. И при этом каждый из них писал это так, как он считал нужно с его точки зрения. И поэтому каждый из получившихся разделов, он отличается от предыдущего. В одних из них помещена, например, информация о том, как принимали послов. В других помещались шертные записи.
То есть дань. Откуда какую дань?
Нет, это не дань. Это шерти, это договора между правителями.
Ну, скорее, присяги.
Присяги, да, присяги, правильнее, да. Присяги, правильнее. Вот, другие какие-то особенности. И в результате этого у нас, вот Максим Владимирович уже обращал внимание, появляются некие наметки, которые позволяют выявить, а как же формировался и как функционировал архив посольского приказа во второй половине XVI века, как он видоизменялся и... Почему одни дела до наших дней сохранились, а другие исчезли совсем или почти исчезли? При этом, благодаря этому титулярнику, мы узнаем очень много интересного. Максим Владимирович отметил, что в первую очередь, ну, конечно же, это переписка, дипломатическая переписка с Востоком. С ханом Кучумом, которая была известна еще с... по изданию 1819 года, но при этом далеко не все из исследователей признавали, что это подлинные документы, и нет да нет, в литературе возникала мысль, а не является ли это более поздней подделкой. Но дело в том, что здесь великолепная грамота, при этом, по-видимому, приведенная целиком к самаркандскому царю, к ташкентскому царю, к целому ряду других восточных правителей, о связях которых мы почти ничего не знали. Они были полумифологизированы. Но если мы обратимся к восточным правителям, то тут тоже очень много интересных документов, которые не сохранились. Например, переписка с... польским королем французского происхождения Генрихом Валуа. Некоторые из грамот, которые сохранились в титулярнике, неизвестны в Польше. Можно привести другой пример. Это переписка с английским королем Филиппом. Uh-huh. 1555 год, Филипп II испанский, который благодаря своему браку с Марией Английской стал английским королем, хотя и не правил в Англии как таковой. При этом возникают и другие нюансы, которые мы сейчас только... можем как-то нащупать, но объяснить, к сожалению, далеко не всегда получается. Ну, к примеру, здесь же, помимо переписки со светскими государями, есть переписка с восточными патриархами.
Угу.
Ну, здесь, казалось бы, до нас сохранились ранние посольские книги с греческими властями, где эти грамоты приведены целиком. Но если мы начинаем сравнивать грамоты, которые приведены в первой посольской книге греческой, и грамоты, которые сохранились в титулярнике, то здесь, опять же, возникают очень интересные особенности. Встречаются грамоты, которые отмечены в титулярнике, но нет в посольской книге. Возникает вопрос, а по какому принципу в таком случае создавались посольские книги, если... в них пропадали те или иные документы, которые были известны, значит, в столбцах.
Угу.
И на самом деле эта книга очень многоплановая, она очень сложная. Она имеет как бы несколько этажей, и каждый этот этаж нужно изучать отдельно. сложность заключается в том, что теперь мы с Максимом Владимировичем вынуждены будем просматривать документы не только по Востоку, а документы по всем направлениям дипломатической активности Московского государства XVI века, для того, чтобы понять, какие вещи здесь абсолютно уникальные, какие дублируют сообщения посольских книг, почему это происходило, по каким причинам, простое небрежение или здесь существовали какие-то другие свои особенности. Ну вот хотелось бы отметить открытие, которое сделал Максим Владимирович, это как московские власти в XVI веке очень чутко реагировали на те или иные действия со стороны восточных правителей.
Максим Владимирович, что ж там случилось?
Ну, это по поводу того, какую печать поставили на грамоту к крымскому хану.
Ну, это вопрос заключается в том, что послание, которое как появляется документ, это постепенно выполняет функцию уже репрезентации власти. И игра с тем, как это составить и заверить, она, в общем-то, иногда доводит до прямого оскорбления правителя. И так как в титулярнике в ряде случаев даны внешние описания документов и правила опечатывания их, то мы сейчас точно знаем, что черной печатью обыкновенной опечатывали документы самым незначительным монархом. Так вот, после того, как крымский хан Девлет-Гирей в 1571 году спалил Москву, и как бы вся традиция историографически говорит, что Иван Васильевич униженно был вынужден о чем-то просить, но, тем не менее, мы точно знаем, что то послание, которое было направлено Девлет-Гирею, было опечатано черной печатью.
И это было таким своеобразным оскорблением.
Да, и это было не просто оскорблением, это было оскорбление, которое прекрасно понял и сам Девлет. А учитывая, что Девлет, в свою очередь, слугами называл нагаев своими, а черной печатью в основном печатали нагайские документы, то Иван Васильевич...
Кредовым нагайским мирзом.
Да, даже меньше, чем руководитель. То Иван Васильевич Грозный, как бы сейчас мы сказали бы, очень так лихо протроллил победителя крымского хана. Я думаю, что Девлет был взбешен. Но в 1572 году организованный поход, ему, чтобы поставить точку, закончился после битвы на Молодях, для него плачевно. То есть мы видим, теперь мы видим просто вот эту игру. И то, что до этого мы пытались где-то гипотетически выстраивать, вот благодаря этим указаниям мы теперь знаем очень надежно. И описание внешних документов, особенно восточных, для нас ценно тем, что они все за XVI век не сохранились.
Отлично. А у нас осталось примерно 4 минуты, даже меньше. Я думаю, что мы успеем рассказать еще один конкретную историю про Кучума. Вот что там, в двух словах, что там изменилось в понимании их взаимоотношений с Иваном Грозным?
Вы знаете, взаимоотношения Кучума и Ивана Грозного были сложны и до конца непонятны. Но, по-видимому, прав Вадим Винцевич Трипавлов, который отметил, что в этом регионе очень большое значение имело пожалование землей. То есть, казалось бы, независимый правитель, такой как сибирский хан или башкиры, они должны, при всем том, что они являются независимыми, должны получить документ о пожаловании земель от какого-то другого правителя. Долгое время, по-видимому, это были крымские ханы. В тот момент, когда крымское ханство перестало существовать и...
Только не крымское ханство.
Ой, извините меня, казанское ханство. В тот момент, когда казанское ханство перестало существовать, и как казанское царство вошло в состав московского царства...
Его завоевал, собственно, Иван Грозный.
Да. Такой документ мог дать только Иван Грозный. То есть это явная традиция, явное наследие золотоордынской практики. Вот, и поэтому Кучум, хотел он этого или нет, но он вынужден был попросить такой документ у Ивана Грозного. А дальше начинается разговор слепого с глухим. каждый интерпретировал этот документ так, как ему было выгодно. Московский царь и посольский приказ рассматривал это как главную претензию на то, что Кучум бил в холопство московскому царю.
То есть, получается, Иван Грозный посчитал, что Кучум ему присягнул, и значит, он имеет право на все сибирское ханство.
Конечно.
Угу. И конечно, мы теперь это видим по источникам, по непосредственной переписке этих двух правителей.
Да, при этом, опять же таки, если говорить о публикациях переписки с Кучумом 1819 года, то при сверке с текстом оказалось, что, с одной стороны, да, Малиновский очень точно передавал текст, но по каким-то причинам отдельные моменты он выкидывал. Почему происходило это, до сих пор непонятно. В частности, он посчитал неважным и заменил дату мусульманского календаря от хиджра отточием, хотя она в документе очень хорошо читается.
Хорошо, осталась минута. Давайте обсудим, что дальше делать с этим источником, что, какую еще информацию он нам принесет.
Ну, для начала его нужно опубликовать и ввести в научный оборот.
Ну, я думаю, что самое важное, что этот источник, вполне возможно, после анализа и текстологического анализа, даст нам возможность разобраться с тем очевидным реформированием, которое проходило в архивном деле, и связать это, наверное, с той самой описью царского архива, известной и давным-давно введенной, потому что это, видимо, однопорядковое явление.
Угу. А по фактуре?
По фактуре, вы знаете, есть еще ведь один титулярник, о котором все забыли. Титулярник 1670 года. Он отличается от титулярника Ивана Грозного и от знаменитого подносного титулярника 1672 года тем, что перед тем, как приводятся титулы к тому или иному правителю, там давалась заставка, писанная золотом. И вот, судя по всему, эти заставки точно такого же плана имелись и в XVI веке. По крайней мере, в обращениях к турецкому султану они в устной форме очень точно воспроизводятся.
В общем, много новой информации сулит нам этот источник. У нас в гостях были Беляев Андрей Васильевич и Максим Владимирович Моисеев. Спасибо вам большое. Это была программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.